Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается, конечно, авантюрной истории, связанной с Эдвардом Сноуденом, аналитиком Агентства национальной безопасности, который выдал страшную тайну АНБ и американского правительства. Во всяком случае, весь мир и само правительство пребывает от этого в шоке, разыскивает Сноудена и хочет его распилить, так сказать, на мелкие части, а именно то, что американское правительство, именно правительство и правительственные учреждения подслушивают миллионы телефонных разговоров, смс-сообщений и вообще всего, что проходит по интернету по всему миру. И этот проект носит название «Призм», в ходе которого, значит, все эти частные контакты отслеживаются, в общем, в каком-то монументальном и все более нарастающем уровне. Я хотел обратить, помимо всего, всей той информации, которую наши слушатели, безусловно, имеют уже об этом, потому что об этом говорят и радио, и телевидение, есть авантюрная часть этой информации, которая касается перелета Сноудена в Москву и его дальнейшей, как бы, потери где-то здесь, по официальным сообщениям, в транзитной зоне Шереметьево, во что я, честно говоря, слабо верю, потому что я бывал в этой транзитной зоне неоднократно и понимаю, что там особенно спрятаться негде, даже при условии наличия 3 терминалов. А если не вылезать все время из капсульного отеля, то есть клетки размером чуть побольше гроба, то вряд ли в этом можно провести несколько дней. То есть очевидно, что здесь какая-то мулька, что реально Сноуден, скорее всего, либо находится где-то на реальной территории России, но это засекречено, либо еще там, может быть, в какой-то третьем стране, а его поддерживают видимость, что он в России. Но это авантюрная часть сюжета, вокруг ее, как бы, спорят журналисты. Мне хотелось обратить ваше внимание на другую, менее значительную деталь. Дело в том, что когда это всплыло в качестве скандала в американской прессе, то главная отмазка американского правительства состояла в том, что, мол, этот канал, скажем так, наблюдения за интернетом не относится к американским гражданам. Поэтому, мол, с точки зрения прав и свобод вот в самих Соединенных Штатах все соблюдено. А что в остальном мире делается дальше?
Ну да, как они услышат где-то записи и узнают, что это американский гражданин, сразу ее отключают и вытирают, и говорят, да не будем мы слушать. Если это наш гражданин, да не будем мы обращать внимание на то, что он говорит.
Да, если неинтересно. Если это наш гражданин, то, значит, по идее, они должны получать на эту санкцию суда. Но поскольку этого проверить все равно никто не может, да, то...
Нет, более того, ЦРУ как таковое заниматься этим не может. Там действительно у них есть...
Нет, но АНБ, речь идет об АНБ, даже не о ЦРУ.
АНБ может.
Может. Но как бы официально от этого отмазывается, и их в этом поддерживает Барак Обама, говоря, что да, вот АНБ имеет такой проект, ну это вот слежка для того, чтобы предотвратить террористические акты в США. И вот я хотел обратить внимание наших слушателей вот на такой аспект. Сноуден, между прочим, сказал, что британская разведка снимает и анализирует гигантские объемы информации с трансатлантических оптоволоконных кабелей в еще большем размере, чем АНБ. И британский центр правительственной информации, аналог, по сути дела, АНБ, отслеживает те же самые частные переговоры, контакты в интернете и так далее, и так далее. Причем, как я говорю, в еще большем объеме. Вот я хотел обратить внимание наших слушателей на эту фразу «в еще большем объеме». Что это значит? Что англичане что, больше шпионы, чем американцы? Или им больше надо, чем американцам в плане международного влияния? Видимо, нет. Вот объемы не те. Ответ напрашивается сам собой, что на самом деле Британия, как лепший партнер США, заключили между собой такой конкордат, в ходе которого каждый из них формально как бы не отслеживает сообщения своих граждан. На это же надо получать разрешение суда. А вот чужих, пожалуйста.
То есть, иначе... Валер, но они и в этом врут. Отличить в тот момент, когда ты ведешь запись, то ли он гражданин, то ли нет, практически невозможно.
Я понимаю.
Как ты не видишь? Саш, видя паспорта, можешь определить. Ну, это детская... Нет, более того, программы существуют не только призм, а также эшелон, который пишет и который расположен вообще там, в Западной Европе.
Ну да.
Да, система этой записи.
Это английское...
То, что
называется темпора. Вот в данном случае это уже не эшелон. Да? Нет, я просто хотел обратить внимание на что. что когда Соединенные Штаты официально, во всяком случае, уверяют, что они слушают, так сказать, и проверяют интернет-сообщения за границей, ну, в принципе, можно разделить сообщения, которые проходят как бы внутри страны, и те, которые проходят вовне страны, за исключением тех, которые идут из страны наружу или изнаружи в страну. Тут не поймешь, кому они относятся, гражданам или нет. Но, во всяком случае, можно выделить четко кусок, который вот находится внутри страны, относится к американским как бы гражданам, да, и который никакого отношения к деятельности АНБ как бы не имеет. Так вот тут на помощь приходит английский партнер, который на самом деле те же самые переговоры американских граждан, которые для него являются иностранцами, в полном объеме отслеживает и пасет их как хочет, и после этого передает ту же информацию США. Я более того не уверен, что английское правительство при этом, проводя этот анализ, как подчеркивает Сноуден, в еще большем объеме, чем американцы, делает это целиком за собственный счет, так сказать, из просто чувства благородства и желания помочь партнеру. Скорее всего, те же америкосы перекачивают просто этим британцам соответствующие суммы за то, чтобы они покрыли как бы недостающую лакуну вот в их области прослушивания и таким образом не создали новый Уотергейт. Вот смысл-то в этом. Не в том, что АНБ там как бы устыдилась и не стала прослушивать граждан своих собственных, а просто боится, что возникнет какой-то скандал. Помимо Сноудена, это докажет еще какой-либо более высокопоставленный сотрудник, может быть, из политических убеждений, полетят чьи-то головы, вопрос станет, а кто дал санкцию. И так, знаешь, как в Уотергейте можно добраться от взлома отеля до самого Никсона. Вот чтобы покрыть это дело, существует, так сказать, британская вторая половина гантели, которая, собственно, закрывает американский сектор, и именно этим и объясняется, что в конечном счете британцы шпионят в еще большем объеме, чем американцы. Просто они шпионят именно за американцами и по американскому же запросу. А все остальное, что касается вот самих самого Сноудена и его перемещения, это, безусловно, уже такая детективная лирика, за которой скрывается, собственно, суть дела вот организации этого тотального американо-британского шпионажа.
Кроме всего прочего, объяснение Обамы, что, мол, где мы следим из соображений национальной безопасности, как-то мы боремся с террором, хотел бы напомнить ему, потому что мы все-таки не негры, чтобы верить ему на слово, да, и, значит, хотелось бы напомнить господину, так сказать, Бараку Хусейновичу Обаме, что все последние теракты, которые происходили за последние вот уже, так сказать, несколько лет, производились исключительно гражданами Соединенных Штатов или, по крайней мере, людьми, имеющими вид на жительство в Соединенных Штатах, то есть вполне там легально проживающими. А. Это вот так вот не русские с дубинкой залетели туда, так сказать, и мычканули по его этому самому торговому центру, или там в Бостоне что-то взорвали. Это сугубо собственные, так сказать, как бы даже они могли быть генетически арабами или чеченцами, но это люди, которые вполне там легально находились под американской юрисдикцией, имели, по крайней мере, вид на жительство, а то и гражданство. Угу. Обучались там вождению самолетов, так ведь имели американский паспорт, садились легально на самолеты и врубались в торговый центр. Что он, так сказать, рассказывает нам сказки про каких-то злых террористов, которые вокруг Соединенных Штатов сами они взращивают, сами там кормят, сами куют, сами их контролируют, сами их прослушивают, и вот печальный результат. Более того, как показала практика, борьба против терроризма именно как структура, как системы, связанные с послушиванием, крайне неэффективна по элементарной причине. Террорист это ведь не военнослужащий и даже не агент зарубежных разведок, который хочет совершить у тебя диверсию, по которому ты можешь получить наводку какую-то, что, мол, утечку от крота, который находится в другой службе или еще что-то. И ты целенаправленно, кстати, по решению суда проводишь запись его разговоров и тщательно анализируешь эту запись разговоров. Когда ты имеешь бездну переговоров, всех международных разговоров на уровне «Маша, ты как?» Леша, да я нормально. А как там Петя? А с Петей хорошо. Ну вот кому нужен этот разговор, так сказать, и что из него можно понять? А надо отметить, что количество бытовых разговоров, оно на 99% состоит именно с вот таких слов, междометий, так сказать.
Они по ключевым словам стараются фильтровать, и, естественно, террористы, если они не дураки, они стараются замаскировать, так сказать, какую-то террористическую
схему. Даже если ты что-то по словам там отфильтровал, надо иметь какую-то бездну аналитиков, которые должны в режиме близкому к онлайновой скорости. Потому что если ты проанализировал то, чего месяц назад разговаривали между собой люди, которые собирались совершить акт так сказать, вот этого на самолетах попасть в здание, то кому нужна эта прослушка? Они говорят, мы знали, так сказать, вот, но мы поздно. Действительно, объем информации настолько такой, что тебе нужно минимум месяц для того, чтобы там профильтровать, понять, так сказать, проанализировать. То есть это абсолютно нерабочая система. Вот эта вся прослушка, которая вещь, она хороша, когда ты выявляешь банду наркоторговцев и следишь за ними десятилетия целые, как они торгуют. Это хорошо, когда ты борешься со шпионами, когда ты борешься с диссидентами, кстати, не обязательно с чужими, но и со своими, которые тебя ведешь политическую слежку. Вот это, когда ты ведешь налоговое расследование. Вот здесь система тотального прослушивания, которую применяют благодаря Эшелону, Призме и другим системам, это эффективно. Когда мы говорим о терроризме, то система вот этого прослушивания неэффективна. Эффективно это провокация, эффективно это работа спецслужб, не связанная с прослушкой. А прослушка для борьбы с терроризмом, если годится, только в последнюю очередь.
Ну и проще говоря, для того, чтобы прослушать эффективно, надо знать, кого ты слушаешь, то есть иметь предварительную наводку.
И получить санкцию суда. Да, кстати, не является проблемой, потому что когда есть оперативная информация, что Пупкин скупает кастрюли высокого давления, как они, скороварки, и фейерверки, так сказать, и у тебя наводка, его товарищи говорят, что он убежденный, так сказать, фанатик, предположим, в области мусульманства, и вот он вынашивает какие-то планы, ты абсолютно точно получишь санкцию суда и совершенно спокойно его прослушаешь и сделаешь выводы или о том, что скороварки он купил, чтобы гусей готовить, а фейерверк для этого, или для того, чтобы взорвать чего-то. Это работает. Но это работает в последнюю очередь, и для этого есть санкция суда. Это абсолютно нормальная рабочая схема. Если ты действительно кого-то подозреваешь по оперативным так и данным, и ты получаешь на него разрешение прослушки, это становится эффективным способом работы. А когда ты тупо ведешь просто тотально прослушку и пытаешься аналитиками там, по ключевым словам или по каким-то соображениям выявить, то это неэффективно. Но это полбеды. Я, так сказать, Обаму критиковать дело последнее, так сказать. Обама. Пусть его американские его противники критикуют. Я хотел бы покритиковать наши власти, которые, как ты говоришь, в этой авантюрной части всего романа ведут себя абсолютно безобразно. С одной стороны, они постоянно пытаются добиться от населения расположения в виде того, что, видите ли, так сказать, мы так боремся, что за национальные интересы, и если агент ЦРУ что-то там изменил Соединенным Штатам и, как бы, так сказать, проявил вольнодумство, то мы его вообще тут чуть ли не с распростертыми объятиями примем, мы дадим ему политическое убежище и всячески его одобряем. Это одна сторона вопроса. А с другой стороны, теперь понятно, зачем приезжал руководитель ЦРУ в Москву, какие вел им интриги. Значит, он знал о том, что будет перелет вот сюда и пытался добиться результата. Добился или нет, это время покажет. Судя по тотальной продажности Путина и его администрации, директор ЦРУ добился результата. И они сказали, что они аннулировали у него паспорт и не выпускают его из зоны контроля. А наши делают вид, ну без паспорта вроде мы выпустить его не можем. Вроде как гоняют его вместе с американцами.
Не, на самом деле, разумеется, это детская игра, потому что, ты знаешь, когда оппозиционеров с Болотной площади, а отнюдь не людей масштаба Сноудена, выкрадывают из Украины, да, что делать, в принципе, как бы не имеют права ни по каким международным законам, но тем не менее его берут, крадут, перевозят через украинскую границу, я имею в виду Развожаева, да, а потом после этого предъявляют ему обвинение в незаконном пересечении границы, да, то из этого следует, что как бы никаких моральных критериев для этих служб нет. И во всяком случае, для того, чтобы кого-то взять там в транзитной зоне аэропорта, который находится, естественно, в Москве, вот, у них, естественно, никаких даже сомнений в возможности этого не возникает.
Как, собственно, возникает тут они хотят
ни у американцев, ни у кого другого, да, что это вполне могут это сделать.
Валер, они пытаются доказать обществу о том, что мы мол, такие жесткие антиамериканисты и вообще за национальные интересы, на самом деле при этом выплясывая под дудку Соединенных Штатов. И тогда вот получаются такие сложные па, достаточно дурашливые, так сказать, вместе с заявлениями Лаврова, Путина, Пескова, мы знаем, мы не знаем, паспорт работает, паспорт не работает. Если не работает паспорт, десятки людей находятся за границей без паспорта. И абсолютно спокойно подходят к какому-то служащему, оформляют какую-то справку или оформляют, что он гражданин, человек без гражданства. Такая тоже существует. И после этого путешествует, кстати, по миру без гражданства. И ничего.
Конечно. Есть как так называемый нансеновский паспорт. Это во-первых. Во-вторых, прошла уже информация о том, и еще она прошла еще, кстати, до того, как выяснилось сегодня, что якобы Сноуден не может улететь из транзитной зоны, потому что у него аннулирован американский паспорт. о том, что Эквадор ему выдал документы беженца. Раз он выдал ему документы беженца, это, кстати, мотив для присутствия генконсула Эквадора вот как раз при прилете Сноудена. Это значит, что у него есть некая ксива, по которой он может куда-то лететь. Это документ беженца, да, человека без гражданства, которое какое-то государство...
Зачастую без паспорта, потому что у него физически нету беженцев. Ну, многие просто не утеряны.
Которое государство просто подтвердило, что мы готовы его принять. То есть, как бы любой вопрос о несанкционированном там прилете, нахождении, ты чей, куда ты денешься, он снимается вопросом, я лечу вот в страну, которая мне предоставила убежище. Вот это и есть паспорт беженца. И на самом деле этот документ более чем достаточный, чтобы куда-то вылететь или прилететь. Для этого он и дается. Он дается не для того, чтобы в Эквадоре, там, в столице Кита, бесплатно ездить на автобусе. Он дается для того, чтобы человек мог приехать в страну, куда он собирается убежать. И эта информация прошла еще, извините, 24 июня, то есть за два дня до сегодня. А когда сегодня нам начинают парить мозг словами о том, что, дескать, Сноуден не может вылететь из транзитной зоны, потому что у него аннулирован американский паспорт, что, кстати, было известно еще в момент его прилета, и при этом каким-то фигом уже понятно, что он зарегистрировался на следующий день на рейс Москва-Гавана, значит, следовательно, у него был билет, значит, следовательно, его готовы были выпустить. Другое дело, что он не сел на самолет из-за боязни, что его просто тупо посадят, так сказать, в Соединенных Штатах. И этот риск был, видимо, вполне обоснованный. Другой вопрос, что поскольку он там не летел, и кто-то из 30 корреспондентов, который летел как бы для того, чтобы зафиксировать там Сноудена, наверняка был американским стукачом и мог сбросить с самолета какую-то смс-ку, окей, Сноуден есть, так сказать, и его тогда прекрасно посадили в этот самолет. Это тоже никаких тайных фейерверков. То есть это не американское правительство жутко застеснялось, и чтобы сажать российский самолет на своей территории, международный скандал, ох, боже, как мы будем выглядеть. Плевать 300 раз, выглядели бы прекрасно и посадили.
В общем, в этой ситуации, Валер, будучи патриотом страны, так сказать, я предлагаю, можно считать, так как нас прослушивают, так сказать, считать официальным заявлением. Я готов господина Сноудена принять на своей даче, поселить у себя, кормить, поить, так сказать, даже без паспорта. Потому что человек, он хороший, он правозащитник истинный и доказал это делом. Он возвысил свой голос против незаконных действий собственной власти американской. Мне это нравится, мне это симпатично. Я, как гражданин России, готов ему помочь и предоставить ему политическое убежище у себя на даче. Да. Не то, что там где-то в Эквадоре, так сказать. Да. Невзирая на все риски. И делаю это не без всякой вот этой пляски, которую вытворяет Путин со своими приснами, а именно, так сказать, в своем личном качестве.
Ну, я думаю, что для Сноудена Россия как прибежище отнюдь не идеальное место, именно в силу продажности путинской клики, которую, собственно, он, как аналитик АНБ, должен прекрасно знать, помимо всего прочего. То есть у него же есть масса всякой информации, помимо той, о которой говорится, собственно, в этих сообщениях по интернету. Видимо, ему попадала и другая информация, в частности, о продажности, так сказать, российских вот этих вот действий. Поэтому он прекрасно понимает, что ему лучше иметь дело со спокойным Эквадором, так сказать, или во всяком случае, где люди руководствуются своими политическими убеждениями, несмотря на то, что это маленькая страна, а не боязнью большого брата, или уж в крайнем случае с Кубой, у которой уж точно, так сказать, рука так, показать кукиш, так сказать, Соединенным Штатам
не дрогнет.
Не дрогнет совершенно, да, вот не замлеет. Вот. Чем иметь дело, естественно, с путинским режимом, который, по существу, если и придерживает сейчас под каким-то предлогом снова на своей территории, то только для того, чтобы получше договориться с Соединенными Штатами. Я подозреваю, это подозрение, не более того, что если какой-то торг вокруг личности Сноудена идет, то он идет по поводу господина Бута, вот, которому определили 25 лет на американской территории, которого Штаты отпускать очень не хотят, который, как мы уже говорили в своих прошлых передачах, скорее всего, один из людей Сечина и торговал, собственно, оружием.
Именно... Не только Сечина, но и Путина.
Ну и Путина, соответственно, через Сечина и Путина. И который торговал оружием по их наводке, обильно, так сказать, делясь как бы всем, что к этому относится. От него, видимо, хотели получить эту информацию, не получили. Дали 25 лет, пока, чтобы он подумал на досуге о том, чем он владеет и чем не владеет. А его, естественно, по этой же причине хотят из этой дыры вытащить. И Сноуден в этом смысле для них очень хорошая разменная карта. И мне искренне жаль Сноудена в этом смысле, потому что понятно, что он променял достаточно комфортное, скажем, не бей лежачего, да, так сказать, работу в некой конторе при АНБ, которая как субподрядчик, так сказать, получает золотые заказы, которые оплачивают старицы и ничего там сверхъестественного не делает. То есть это такая синекура, по большому счету, да, который имел, так сказать, вполне приличную зарплату, там где-то по 200 тысяч долларов, жил, так сказать, на Гавайях со своей девушкой, в общем, как говорится, и вообще на свою жизнь не жаловался. И если этот человек, в конце концов, а видя по его лицу, это достаточно молодой человек, руководствует своими убеждениями, решил, тем не менее, отдать, так сказать, эту информацию на широкое распространение, как бы подписаться под ней, он сделал, безусловно, героический шаг. И было бы очень жаль, если бы он оказался в итоге продан вот этой вот путинской кликой тем, кто на него сейчас точит зубы.